Добрый день, дорогие слушатели! И у нас подоспел следующий эпизод подкаста на тему вербального поведения, но это будет вербальное поведение с секретиком. И сегодня у нас замечательный спикер — это сертифицированный поведенческий аналитик, мой экс-супервизор, но я думаю, что и будущий супервизор, потому что останавливаться никогда не нужно в менторстве — это Ольга Мелешкевич.
Здравствуйте, Оля. Спасибо, что вы согласились спустя пару раз, когда я там путала то даты, то время, то еще что-то, что мы все-таки договорились. И главная цель этого подкаста — это информировать семей, которые воспитывают детей с аутизмом, и, в принципе, информировать общество, чтобы они больше, да, скажем так, чтобы окружающие люди могли больше понять и принять людей с расстройством аутистического спектра. Но сегодня у нас тема «Вербальное поведение» с особым акцентом на эхореакцию. Это достаточно специфическая тема. Я думаю, что мало кто, кроме поведенческих аналитиков, глубоко понимает эту тему. Поэтому будем говорить так максимально просто, понятно, чтобы любой человек, любой слушатель мог понять, да, о чем речь. Давайте начнем с того, что вы расскажете про себя. Расскажите о вашей специальности, почему вы выбрали прикладной анализ поведения как сферу, да, профессионального развития.
Я приехала в Америку в 2000 году, и мы не знали, сколько будем здесь оставаться. Контракт у мужа был примерно на 3 года, а до того, как мы сюда приехали, я работала нейропсихологом, и некоторые мои коллеги стали упоминать такой вот подход, прикладной анализ поведения. И некоторые из них, по-моему, даже ездили по каким-то грантам в какие-то штаты американские и, соответственно, там проходили стажировку. И когда они приезжали, были такие охи-ахи, прям было столько много прекрасных впечатлений, что совместить можем вообще с чем угодно, с той же самой нейропсихологией. Дети делают такой феноменальный прогресс. Соответственно, когда я уже коснулась своими ногами американской земли, я стала думать, ну, если я здесь только на 3 года, может быть, мне получить дополнительное образование, то тогда какое? Вот прикладной анализ поведения мне показался как такая новая наука, что если я вернусь обратно в Россию, то, соответственно, смогу ее применять, потенциально состыковать с теми уже своими знаниями, которые имела. Но мы в этой стране закрепились, мы уже стали продлевать контракт за контрактом, потом мы получили грин-карту по его работе, потом в 2015 году стали уже гражданами этой страны. А прикладной анализ поведения я, по сути, попала, когда был 2003 год, и я стала работать на одну из организаций. И эта же организация предлагала образование, мастерскую программу в прикладном анализе поведения. И я воспользовалась обоими этими ресурсами. Я стала работать с детьми, и я стала учиться. И мне это безумно понравилось, потому что подход сразу же показался суперсистематичным. И как бы год за годом я уже укрепляла в своих знаниях. Далее, когда я перешла в другую организацию работать, было тоже интересно. Потом я стала супервизироваться у доктора Эспинозы, и здесь акцент мой перешел в сторону вербального поведения. А в 2017 году я поступила в докторскую программу, и под супервизией доктора Джуды Экс я сейчас учусь там и делаю свои, ну, многочисленные исследования.
То есть это достаточно длительная программа, да? Это уже 6-й год в докторантуре. Это у вас продолжается?
Да, докторская программа, она может длиться столько, сколько ты хочешь. У меня нету особого желания иметь эти буквы «доктор наук», потому что я в программе скорее за тем, чтобы анализировать поведение гораздо лучше, чем я это делаю. То есть каждый последующий день я умею анализировать поведение все лучше и лучше, потому что я имею доступ к мировым мозгам.
Да, это очень здорово звучит. Потому что это то, что в Латвии всегда не хватает, да, то есть ты постоянно должен вылезать из-под Латвии, назовем так, чтобы зацепиться за какой-то другой мозг и что-то новое получить, новую информацию.
Да, а у меня это как бы происходит на ежедневной основе. То мы общаемся с Карлом Мигелем, то общаемся с доктором Спинозой, то общаемся с Барбарой Эш, то общаемся с Палмером, то общаемся с Сандбергом, ну и так далее.
Неплохая компания.
Да-да, перечислять их.
А что вас, в принципе, мотивирует, потому что уже много лет вы в этой сфере, что вас мотивирует оставаться дальше в этой сфере и не сходить на что-то другое?
Прогресс детей. Это, наверное, основная моя мотивация. Потому что я вижу, как дети растут, как приобретают навыки, как родители плачут от того, что у детей есть вот такой вот прогресс. Мне мама недавно сказала, у меня ребенок пришел в ванну и стал открывать воду. Я спрашиваю ее, а что ты делаешь? Она говорит, я открыла воду, чтобы помыть руки. Ребенок никогда не произносил такую фразу. Мама заплакала. И заплакала у меня на супервизе.
Это интересно, потому что я после выгорания тоже думала о том, что меня мотивирует в этой профессии оставаться. Я тоже ответила, что именно прогресс детей. Когда ты видишь, как у них получается, это лучшая награда, чтобы работать, да, в этой сфере и не уходить. То есть,
Да.
наверное, да, нас многих именно это держит в этой сфере.
Я вижу, как родители детишек с задержкой в развитии мало чего знают, когда вроде уже есть эти сигналы, что что-то не так, а дальше мало чего знают, чего делать. Вот. И как бы моя цель – образовывать их, что делать дальше.
Ну, давайте тогда перейдем глубже, как раз вот к этой конкретной теме: речевое развитие, вербальное поведение, эхо-реакция и так далее, ваши исследования. Может быть, начнем все-таки с того, что это такое, вот это вот вербальное поведение, особенно с точки зрения того, как смотрят поведенческие аналитики на это и как смотрят логопеды или аудиологопеды, потому что взгляд все-таки разный, да, на речь, на речевое развитие или вербальное поведение. То есть можете объяснить,
да,
что...
я думаю, что в принципе мы одинаково смотрим на то, что хотим достичь на выходе. Мы же хотим, чтобы речь у ребенка лучше развивалась, да? Значит, наш итог – это улучшение коммуникации и улучшение адаптации ребенка или взрослого, ну, в социальной среде, в той нише, в которой он живет, повышение его стиля жизни за счет все лучших и лучших коммуникационных способностей. Но ВАБА мы будем использовать только те методы, которые основаны на принципах поведения. И мы скорее не работаем с тем, как выглядит коммуникация. Вот ребенок сказал одно слово, он умеет говорить только словом. Он не умеет выражать свои мысли, например, с помощью фразы. Может быть, логопед подумает, о, мало, надо развивать фразу. О, надо дальше развивать фразу, чтобы структура высказывания была грамматически верной, чтобы, например, звуки все выговаривались. И это супер классные, как бы, логопедические цели, и я их тоже буду ставить для своего ребенка, и я приду за помощью к логопеду. Но мои цели, скорее, они будут во время всего пути, пока я развиваю коммуникацию, как сделать так, чтобы ребенок захотел общаться. Как сделать так, чтобы он захотел что-то и смог спросить. Да? То есть, мама, я хочу то-то и то-то. Вот. Или как сделать так, чтобы он захотел поделиться своими впечатлениями и смог это сделать. И это совершенно разные причины. Поделиться своими впечатлениями и попросить. Попросить, например, конфету или мяч, который я хочу. Или, например, если у ребенка появляется какой-то интерес, ну, хобби, то он бы стал задавать вопросы про вот эти интересующие его вещи, чтобы повышать свой кругозор по поводу этой темы, которая его интересует. И вот здесь вот, Оль, ну, вы понимаете тоже как поведенческий аналитик, что мы с вами говорим не про то сейчас, как поведение выглядит, а про то, по какой причине оно происходит. Да? И вот это как бы наша самая главная цель – понять, какой причине. Одно и то же слово может служить разным причинам. Ребенок может называть ботинок, да? Просто потому, что он увидел ботинок. Родители его будут хвалить. Ты здорово так, да, сказал это слово, увидел ботинок, назвал, ты такой молодец, знаешь одно дополнительное слово. Или ребенок может просить ботинок, потому что он хочет пойти гулять. И мы будем работать и так, и чтобы он называть имел, и чтобы вопросы про ботинок смог задавать, и чтобы просить ботинок, чтобы пойти погулять. То есть вот это вот наше отличие. А логопеды, они изучают такое огромное количество других синдромов, мы просто даже не знаем про них. Ну, афазии, там, дизартрии, дисфагии, нарушения какие-нибудь голоса, заикание, дисграфии, дислексии, алалии. Это все ихние цели. И ко мне может прийти алаличный ребенок, у которого там сенсорная алалия или у которого моторная алалия. И логопеды, они очень хорошо знают, как вызывать звуки, как работать с грамматической структурой фразы. Это вот если мы говорим про тех детей, которые чаще всего, ну, еще и с диагнозом аутизм. И видоизменение слов, например, там, как склонять слово по падежам и родам. То есть, когда я сталкиваюсь с такими вещами, мне обязательно нужна консультация логопеда. Вот эти вот структурные выстраивания внутри предложения, именно все, что называется грамматикой русского языка. И мне нужен логопед. Мне нужен логопед, когда я вижу сложности с артикуляцией, когда не могу своими методами вызвать звуки, когда ребенок у меня не переключается между слогами. То есть мне нужен логопед во многих-многих ситуациях. И мне кажется, мы не должны ставить так вопрос: у логопеда свой взгляд на речь, у нас свой взгляд на речь. Да. Ну да, конечно же, потому что это две совершенно раздельные науки. Но как бы цель у нас одна, и мы должны работать вместе. У нас есть одни методы, у них другие, давайте их совместим. А истина всегда посередине, и ребенок будет развиваться в несколько раз быстрее.
Да, я просто помню, когда я опубликовала первый подкаст, он был общий про аутизм и про прикладной анализ поведения, да, со специалистом. Я получила сразу комментарии о том, что вербальное поведение это какая-то ерунда, и методы, которые используют, неэффективны, чтобы развивать речь, да, детям с аутизмом. И тут, может быть, важно упомянуть, насколько вообще те методы, которые используются для формирования разных навыков вербальных, научно доказаны. Много
Да.
ли методов?
Ну, если мы говорим, что подход вербального поведения, он типа недоказанный подход, то я могу сказать, ну, значит, недоказан и весь прикладной анализ поведения, что совершенно неправда. Потому что вербальное поведение – это часть. Это часть, это, ну, как, даже не ответвление, это вот, ну, не знаю, вот рука – это ответвление от нашего тела? Или это все еще наше тело? Ну, прикладной анализ поведения, он однозначно научно доказан. Значит, и вербальное поведение научно доказано. Ну, вот, 57-й год, 1957 год. Скиннер написал свою книгу. В 82-м году появился журнал «Анализ вербального поведения». Он вот выходит уже, это сколько, 20, почти 50, 40 лет. 41 год, получается, выходит журнал. А сколько выходят другие журналы, там всякие JAB, JIP, аутизм и нарушение развития, поведенческая модификация. Ну, так только поведенческих журналов, их, наверное, вот таких вот основательных, где поведенщики публикуются, ну, штук 10-15 можно перечислить. А другие журналы, посвященные уже самому аутизму, и там все публикуется. То есть вот 50 лет, 50 лет публикаций про вербальное поведение. Да, как оно может быть научно недоказано? Я думаю, что это человек, либо который не особо в сфере того, что такое вообще прикладной анализ поведения, либо, может быть, он работал не совсем с компетентными специалистами, которые пытались развить речь или какие-то другие способы коммуникации у ребенка, и произошло разочарование.
Да, что вполне возможно, потому что если ты не в этой сфере, то иногда сложно найти, да, все эти источники. Ты исследования можешь найти, но сложно понять, о чем идет речь, потому что ты не владеешь определенной терминологией, предположим.
Да, у нас, конечно, очень особая терминология, которая, может быть, держит нас на грани того, что мы немножко отшельники от основного, как бы, психологического потока. Но надо стремиться к тому, чтобы прикладной анализ поведения и вербальный подход знали все в Европе, в России, потому что вот Америка, только им и дышит. Конечно же, он критиковался, когда он только появился, он критиковался, и все то же самое было. Он был полит грязью очень много раз, но, тем не менее, любая страховая компания сейчас за него даже платит, потому что все уже поняли научно доказанные вещи. Вот. И вербальное поведение к ним относится. Это часть прикладного анализа поведения. И на самом деле говорить, что существуют принципы развития речи, это неправильно. Наверное, правильнее сказать, что существуют принципы развития поведения. То есть нету принципов развития речи. Развитие речи, вернее, мы будем использовать методы, основанные на принципах поведения. Но эти методы у нас будут направлены на развитие речи или вербального поведения. Но мы же знаем, речь – это, вот когда я сейчас говорю «речь», это, ну, такое очень, на самом деле, куцое слово. Что это такое? Это звуки, которые мы издаем изо рта, да, вот наши вот вокальные вот эти вот высказывания, когда у нас язык работает, и вот слова так, буковки хорошо вылетают изо рта. Но у нас же не только это является коммуникацией. Мы можем учить ребенка общаться с жестами, и на самом деле целая ниша глухих людей, они общаются с жестами. Это их способ коммуникации. Многие дети с аутизмом, они не заговорят. Ну, не многие, а некоторые из них, они не заговорят. Может быть, будут на то сопутствующие какие-то вещи, например, детский церебральный паралич. Но визуальные карточки относятся тоже к определенной модальности коммуникации. Это все еще будет вербальным поведением.
Угу.
Да, основано на принципах поведения. И все методы, их огромнейшее количество. Вот сколько журналов я опубликовала, вот если, наверное, посмотреть, треть каждого журнала будет, наверное, посвящена развитию вербального поведения, поэтому да, нельзя...
Мы точку поставили, да, на этот комментарий.
Доказанный, да, подход. Вот. А методов развития вербального огромное количество. Но если у нас только в классификации вербального поведения 5 классов, там просьбы, называть, поведение слушателя, поведение задавать вопросы... И что я еще не назвала? Поведение понимания речи, по-моему, не назвала. Вот. То есть по каждой из этих тем есть огромнейшее количество статей, как развивать каждое подповедение внутри этих огромных классов.
А если мы перейдем на развитие ребенка с расстройством аутистического спектра, вот, то какие сложности, в общем, конечно, они могут быть разные, но какие основные сложности могут быть именно в речевом развитии ребенка с аутизмом?
Ну, первое, что родитель будет видеть, это он скажет: мой ребенок вообще не понимает ничего, что я его прошу сделать. А второе, что родитель скажет: мой ребенок вообще не произносит никаких звуков, или у него нету речи. Но когда родитель говорит, что у него нету речи, здесь нужно поподробнее спросить. Когда родитель говорит, что он не понимает, то чаще всего не понимает в принципе инструкции «сядь на стул» или «возьми яблоко» или «налей воды». Здесь это как-то понятнее, что родитель описывает. А когда говорит, что нет речи, я обычно, ну, немножко спрашиваю: нет речи как? Вообще никаких звуков не произносит, ну, или и все, и больше вообще ничего вы от него не слышите. Или есть какие-то звуки, которые напоминают мама, типа какие-то гуления или ба-ба-ба. Или у вас ребенок может на слово, например, когда вы ему говорите яблоко, он како говорит, да? А ребенку на самом деле 5 лет. Но это не означает, что он не говорит. То есть это все разные градации того, как может вот родитель описывать, что у ребенка нету речи. Но в основном это вот эти две проблемы, и родитель их видит. То есть если у ребенка нету вокальной имитации к 2 годам, вот к 2 годам развивается вокальная имитация. То есть однозначно ребенок сможет переповторить любое слово. Конечно, не четко, потому что звуки, они развиваются там до 5-7 лет. У нас есть звуки позднего развития, которые развиваются там 5-6 лет. Это че, ще, ре, ле, вот они все туда. Другие звуки развиваются пораньше. Соответственно, некоторые дети в 5 лет не могут выговорить крокодил слово. Ну, это окей. Но они смогут повторить абрис этого крокодила уже в 2 года. Кадил, например, скажут. Кади. Вот. И это будет означать, что у них есть вокальная имитация в 2 года. И родители начинают это замечать, что у ребенка чего-то не то, что он не повторяет, не слышит, не говорит. И вот эти вот проблемы родители чаще всего, да, могут сами диагностировать.
И то, что вы сказали про эхонавык, да, когда он формируется, но чем он, в принципе, значим? Почему так важно поставить акцент на развитие этого навыка? Это может быть
Да.
глупый вопрос, но как поведенческому аналитику, но это важно, да, чтобы
Да,
услышать.
это очень важно, потому что дети учатся путем многократных повторений на начальном этапе. Им нужно, ну, несколько раз потрясти погремушку перед тем, как в следующий раз взять ее и, о, да, теперь он понял эту причинно-следственную связь. Если я беру погремушку, значит, я ей могу трясти. Точно так же и со словами. Для того, чтобы ребенку выучить, например, что это называется стакан, родитель ему должен несколько раз это назвать, этот предмет назвать. И мы все приобретаем так новые слова. Мы не сможем догадаться, как какой-то предмет называется, до тех пор, пока нам кто-то не скажет. Может быть, кто-нибудь по телевизору новое слово употребил, и я подумала, о, так вот эта страна, она называется Эквадор. Теперь я знаю. А если бы мне никто это не сказал, я бы никогда и не знала. Или я прочитала где-то. Но это как кумулятивный навык. Я его приобретаю, приобретаю, приобретаю. Да? Вот ребенку, если мы скажем слово «стакан», одного раза, когда ему еще 1,5 года, не будет достаточно, чтобы он запомнил, что это слово называется «стакан». А вот если в 2 года мы ему скажем слово, например, лампа, то он сможет его, скорее всего, запомнить с одного раза. И сделать так, что когда мы ему теперь показываем лампу, ну, может быть, в куклы там играем и говорим, что вот давайте, типа, поставим лампу в ее комнату, или давай поставим вот это в его комнату, он скажет лампа. Он скажет на то, что мы будем ставить лампа. Откуда берется то, что мы ребенку один раз всего лишь сказали, что это лампа, и теперь он понимает, что это лампа, и может назвать лампу лампой. Вот это как раз происходит за счет того, что у ребенка развивается вокальная имитация. Что раньше мы ему должны были 10 раз подряд говорить, это лампа, это лампа, это лампа, что он запомнил. А за счет его вокальной имитации, которая потом становится, ну, как бы внутренним проговариванием, он теперь сам себе может это повторить несколько раз. Но повторить он может себе только потому, что он может повторять. Если он не может повторять изначально то, что ему родитель сказал, это лампа, ребенок, лампа. Да? Вот если он не сможет этого сделать, то он и внутри себя не сможет это повторять. И как бы делать вот это вот самообучение. И вот именно поэтому вокальная имитация так важна. Через нее все дети учатся. И есть такие исследования, которые показывают скачок в приросте словаря ребенка. И он случается где-то между 1,5 годами и 2 годами. Это как раз в тот момент, когда формируется очень интенсивно вокальная имитация, потому что ребенок все лучше и лучше начинает произносить звуки. А значит, он начинает различать, ну, что картошка и конфета – это разные слова, которые мне произносит родитель. И он может их повторять более отчетливо. И он слышит самого себя, и у самого себя у него картошка становится тоже картошкой, конфета – конфетой. Так вот, что там происходит? Потому что ребенок начинает гораздо лучше, чаще, тщательнее переповторять своего родителя, получается так, что раньше он приобретал несколько слов в неделю новых, а теперь он начинает приобретать примерно 2 слова в день. Откуда между 1,5 годами и 2 годами происходит такой прогресс в скорости набора слов ребенком за счет того, что ребенок начинает обучать самого себя? Потому что у него есть этот переповтор того, что сказал родитель, и ему теперь достаточно услышать слово только один раз, чтобы его выучить, за счет того, что он начинает это слово сам переповторять самому себе.
Это похоже, наверное, как у взрослых. Вот у меня был урок английского в понедельник, и учитель мне говорит: расставь в правильном порядке в предложении наречия. И она говорит: ты знаешь правила грамматические? Я говорю: я не знаю правил, но интуитивно ты расставляешь все правильно, просто потому что ты много раз слышал, как говорят англоговорящие люди, да, например, смотрел передачи, и сам у себя это в голове переповторял. То есть ты интуитивно уже знаешь, куда нужно поставить. И это тоже же путем вот вокальной имитации, да, и переповторения у себя формировать.
Да, это потому, что вы практиковались этим грамматическим структурам много раз. За счет чего? за счет того, что вы их повторяли и переповторяли.
Так, хорошо. Тогда я думаю, что мы можем понемногу переходить на тему вашего исследования, как раз на эхо-реакцию поведения слушателя. Можете рассказать, о чем было ваше последнее исследование и, в принципе, по какой причине вы решили именно за эту тему взяться, почему она вас интересует?
Я даже не знаю, почему. Это все как бы вот так вот снежным комом. Я интересовалась всегда, ну, многими вещами из вербального поведения. Но когда я стала заниматься таким феноменом, как совместный контроль, и такой теорией, как теория наименования, там очень важно для того, чтобы... Вот как раз вот сформировался этот скачок в приобретении детьми все большего и большего количества слов за единицу времени. В этих двух подходах всегда на вокальной имитации был поставлен акцент. Она нужна, нужна. И если она нужна, то, соответственно, ее надо развивать. А вот где, когда и как ее развивать? Вообще в поведенческой литературе нет ничего. А если мы идем с вами в логопедическую литературу, ну, я сейчас говорю про американоязычную литературу, то у них совершенно другие методы. Они в основном делают исследования не на каких-то экспериментальных манипуляциях, а на том, что родители рапортуют. Например, родители рапортовали: в 2 года у ребенка такая длина фразы. А теперь родители рапортовали: о, а в 4 года у моего ребенка такая длина фразы. Да? А как бы, а почему эта фраза у него увеличилась, за счет чего? Вот это никто нигде не рапортует. И как она увеличилась, это тоже никто нигде не рапортует. Да, вот за счет какого метода нам расширять длину фразы. Вот я смотрю на ребенка 5 лет, который приходит ко мне в практику. Он говорит мне фразу, например, на уровне 2 слов. «Налей воды». Если я ему говорю: повтори за мной, «налей шоколадное молоко», он уже не может. Он говорит: «налей молоко». Да, но однозначно стиль жизни этого ребенка будет лучше, если он сможет мне, как собеседнику, более конкретно объяснить, чего он хочет. Да, или налей там какой-нибудь сладкой воды, или какой-нибудь, я не знаю, виноградной газировки, да, вместо просто газировки. Я пойду налью ему какой-нибудь тархун, а он не хочет его, вообще не любит, плюется. Вот, конечно же, лучше иметь более длинную фразу, чем короткую. И помимо этого, вот эта вот концепция совместного контроля, я не буду вдаваться в то, что это такое, но там взаимосвязь между тем, что... Если ребенок может повторить 2 слова, то, скорее всего, и в инструкциях, которые ему будет родитель давать, он сможет понять инструкцию на 2 слова. То есть, например, если он сможет повторить «зеленое яблоко», то если родитель ему скажет: «а принеси мне зеленое яблоко», он принесет. Да? А если родитель ему скажет, например: «принеси зеленое яблоко и банан», он уже не сможет этого сделать, потому что эта инструкция «зеленое яблоко, банан» — это 3 слова. 3 самых, ну, главных слова. «Принеси, не считаем». Он не сможет уже это сделать. И это то, что нам говорит теория совместного контроля. И, соответственно, если он не сможет у меня выполнить инструкцию на 3 слова, да? А что это такое? Как же так? Ребенок должен выполнять инструкции на 3 слова. Мы хотим как? Ребенок пришел со школы. Ой, повесь обязательно рюкзак на крючок. Иди помой руки и налей себе стакан молока. Вот. И вот это вот все мы за раз ребенку вываливаем. Мы хотим, чтобы он это сделал все подряд. Так ведь? А он не может. Значит, как этому ребенку помочь? А может быть, посмотреть, сколько слов он за нами может повторить, и помочь ему сделать так, чтобы он смог за нами повторить на плюс 1 слово, потом еще на плюс 1 слово. И смотри, так из 2 слов у него появится фраза на 4 слова. А если он за нами сможет повторить фразу на 4 слова, то это уже гарантировано, что он сделает нам инструкцию на 4 слова. И я вот эти все вещи в своем исследовании как раз и доказала. Через корреляционные исследования. И у меня там было около 40 детей. И я давала им специальные задания на понимание. И я давала им специальные задания на вот повтори за мной столько-то слов. И у меня получилось так, что если ребенок может повторить два слова, то он сделает инструкцию на два слова. Если может повторить три слова, сделает инструкцию на три слова. Четыре слова, четыре слова и так далее. Мы уже тут можем дальше дополнить.
Ну и тогда встает такой важный вопрос для специалистов особенно, как тренировать? То есть есть ли какая-то определенная поэтапность, да, шагов, как мы можем это делать? Может быть, можете рассказать о практике уже?
Ну, на практике я сама изобрела несколько методов, и в некоторых методах есть как бы дополнительные модификации, если мы видим, что метод развития переповторения определенного количества слов у ребенка, ну, идет не совсем гладко. Оль, но их несколько штук, я сейчас не смогу их описать. У меня есть вебинар, за которым, ну, как бы коллеги и родители могут прийти, и там как бы все рассказано. А если где-то в других местах почитать, то ничего нету. Ну, то есть вот я и говорю про этот вот недостаток, что один из самых главных, на мой взгляд, главных классов вот в этой нашей классификации вербального поведения, вот эти вот пять классов, один из классов – это класс вокальной имитации, он недоученный, он как-то спрятался, замаскировался, давайте просьбам учить. Да? Давайте называние учить. Все пойдет лучше. Я же вот только что объяснила, что ребенок называть будет учиться гораздо быстрее, если мы всего лишь навсего у него сформируем вокальную имитацию.
А если у ребенка выраженная эхолалия? В какой
если
ситуации?
У ребенка выраженная эхолалия, я не делала исследования на эту тему. И есть, по-моему, статья, которая описывает те методы, которые существуют по коррекции эхолалии, по-моему, Нили. И что я вижу на практике? Как только я начинаю детей учить вокальной имитации, и здесь прибавлю еще одну вещь. Я не останавливаюсь только на «Оль, скажите за мной, яблоко».
Яблоко.
Вот то, что вы сейчас сделали, вы продемонстрировали мне вокальную имитацию. А я вот только здесь не останавливаюсь. Я сейчас вам скажу. Оль, скажи еще раз.
Яблоко.
Вот что это? Вот что сейчас произошло? Я разве вам сказала еще раз слово яблоко? Нет. Я вам сказала, скажи еще раз. Что сейчас произошло? А произошло что? Повтор того слова, которое вы до этого сказали сами. Произошло самоповторение. И в нашей науке мы будем это называть самоэхо. Это вот как один раз от скалы отразилось, мы кричим в ущелье. Да? Кричим, например, солнце. И гора нам говорит солнце. А потом солнце, солнце, солнце. Вот это. Вот это все самоповтор. Вот если ребенок это будет делать, вот давайте, Оль, яблоко.
Яблоко.
Еще раз.
Яблоко.
Еще раз.
Яблоко.
Вот. Вот это вот все самоповторы. Вот этому я тоже учу ребенка. И если теперь возвращаться к эхолалии, когда он начинает это делать и переповторять самого себя, эхолалия исчезает. Потому что у него эта речь становится, ну, скажем так, осознанной. А эхолалия, что это такое? Это самостимуляция. Да? То есть ребенок сделал что-то и даже не понял, что сделал.
А является ли то же самое, да, этот навык важным для детей с другими расстройствами речевого развития?
Ну, конечно же, потому что это принципы развития. Это опять-таки, все мы сейчас говорим про принципы поведения. А принципы поведения, они универсальны. Оль, вы и я развивались точно так же. Повторюшка, дядя Хрюшка. Это вот те, кто мы были. И родителям всегда нужно обращать внимание на то, сколько ребенок их переповторяет. Потому что если он недостаточный повторюшка, дядя Хрюшка, это плохо. Этого должно быть очень много. Вот. Один брат прыгает на батуте, и жует конфету, что на самом деле не очень хорошо, да, прыгать на батуте с полным ртом. А второй, младший, стоит рядом, и первый говорит: «Я прыгаю на батуте и жую фиолетовую конфету». Но это в буквальном смысле то, что он делает. А младший брат повторяет: «Я прыгаю на батуте и жую фиолетовую конфету». Действительно? Да ты вот стоишь здесь, у тебя вообще ничего нету во рту. Вот, вот это должно происходить, и это должны родители видеть.
Ну да, то есть тут важно обозначить тогда, что у вас есть вебинар с отдельной программой, где родитель или специалист может обучиться полностью, да, как использовать уже это на практике с ребенком.
Да, как расширить фразу, там очень-очень простой вебинар, который меньше 2 часов идет, и там три метода описаны, да, развития длины эха. Ну, у меня... На самом деле, Оль, большое очень, да, количество вебинаров. Например, у меня есть вебинар «Как строить программу ребенка, как развивать поведение слушателя в зависимости от длины эхореакции, в зависимости от длины вокальной имитации». Что вы хотели сказать? Я, по-моему, перебила.
Да, у меня выпало из головы. Ой, я сама забыла. Ничего страшного.
Я хотела сделать вот такое уточнение, что... То последнее исследование, которое я провела, корреляционное. А корреляция, она что делает? Она усредняет. То есть, если мы строим график, мы на графике имеем некую линию, которая описывает приблизительное направление, в котором движется, в моем исследовании, вся группа участников исследования. И это значит, что там нету никакой индивидуальной интерпретации. Корреляция нам не дает возможность интерпретировать индивидуально данные каждого участника в группе. Но так как эти все данные есть, я могу-то на эти данные посмотреть индивидуально. И это то, что я буду делать как поведенческий аналитик, потому что у нас наука, она... Мы индивидуально подходим к каждому конкретному ребенку, а корреляционное исследование, оно дает нам направление, в котором двигаться. И вот за счет того, что корреляционное исследование, оно усредняет данные, мои данные получились такие: умеешь сказать 2 слова, значит, ты выполнишь инструкцию на 2 слова. Но мы должны понимать, что в этой группе были и другие дети. Были дети, которые могли сказать 3 слова, а инструкцию выполнить только на 2 слова. Или были дети, которые могли сказать только 1 слово, а инструкцию могли выполнить на 3 слова. То есть их понимание было гораздо лучше, чем говорение. Там были такие дети. Их каждому из этих детей будет разный подход. Разный подход. И разные причины, почему происходит такое. Почему ребенок может за мной повторить 3 слова, но не может сделать инструкцию на 2? У этого ребенка будет своя собственная программа. А у ребенка, который может повторить 2 слова и сделать инструкцию на 2 слова, а 3 слова не может повторить и не может сделать инструкцию на 3 слова, будет совершенно другая программа.
Ну да, здесь важно понимать, что без супервизора, опытного специалиста, может быть сложно разобраться, какой подход лучше подойдет конкретному ребенку.
Ну, это да, тем более мы сейчас говорим про поведенческие исследования, которые, как вы вначале сказали, могут быть малопонятны родителю, особенно без образования в прикладном анализе поведения.
А если мы рассматриваем, ну, несколько клинических случаев, вот, предположим, у нас есть ребенок, которому 4-5 лет, у него есть какие-то вокализации, но они, может быть, в основном односложные, да, или двусложные, но нет конкретных слов, которые он использует спонтанно. И нам важно ему сформировать эхореакцию, да, получается, с самого начала. Родитель может спрашивать, есть ли шанс, что ребенок будет говорить предложениями. Да, если ему 4-5 лет, а он только, возможно, вокализирует звуками. Вот можете вы покомментировать такой случай?
Может ли... Да, шанс всегда есть.
Угу.
Это, ну, как бы я рассматриваю этот шанс. Смотрите, всегда существует вероятность. То есть она у нас никогда не нулевая. То есть нулевая вероятность того, что ребенок заговорит. Нет. такого не может быть. Ваш ребенок уже говорит, и это как бы большой плюс. Это та почва, с которой мы можем уже работать. Это закладка, база, foundation, как по-русски сказать, фундамент.
Фундамент.
Теперь мы должны сделать так, чтобы ребенок мог, если вы различаете в его абресе слово, на уровне одного слова вы основную работу сделали. Вы можете переходить к тому, чтобы расширять, наверное, его фразу на два слова. Значит, что я имею в виду, когда говорю, вы различаете, что сейчас ребенок вам сказал это слово, а сейчас ребенок вам сказал это слово. Ну вот опять картошка, конфета. Если ребенок говорит «като-то, като-то», нет, никто его не поймет. То ли он про картошку, которая там из Макдональдса, то ли он про конфету, да, которая вот в другом совершенно магазине продается или совершенно на другой полке лежит дома. А если ребенок говорит «като» и «кафе», да, то это уже значимая разница. Кто его поймет? Ну, практически никто, кроме родителей, может быть, пары людей, которые с ним работают. Да? Но, может быть, это даже и окей в данной ситуации. Что мы будем делать? Мы будем дальше формировать все более и более качественную вокализацию вот этого одного слова, артикуляция. Нам нужно, чтобы ребенок говорил не кафе, а кафета, чтобы он потом говорил конфета, не като, а катока, а потом, когда у него, может быть, ре возникнет, картошка. Здесь у меня тоже есть метод, который я разработала с коллегами, называется слогострой. Слогострой позволяет суперэффективно формировать все лучший и лучший абрис слова или приближать ребенка вот к нашей настоящей, мы говорим, взрослой модели слова. Люди мне могут писать. Если, Оль, вы там где-то оставляете контакты, все могут мне писать. Я дам ссылки на людей, которые знакомы с этим методом тоже. А в любом случае, мы можем иногда работать со связыванием, с переключением. Вот. Катока. Ребенку нужно переключиться между одним слогом, вторым, третьим. И чаще всего это с к на т. Когда мы говорим про переключение, это чаще всего про согласные. С к на т, потом опять на т. Да? Или шапка. С ш на п на к. Да? И вот эти вот смычки между согласными некоторым детям даются из связывания слогов. Слово даются очень-очень тяжело. Это вот как раз логопедическая работа здесь очень-очень будет помогать. Слогострой – прекраснейшее пособие, которое родитель сможет сам дома делать. И вдруг получается так, что вот мы смотрим, и за какое-то время, ну, у нас мало чего происходит в развитии вокализации. Это говорит о том, что мы дальше во фразу не пойдем и не будем ее развивать? Может быть, нет. Мы вполне можем, если ты мама и ты учитель, понимаешь сейчас ребенка, пойти во фразу на два слова и расширить ее до двух слов. Хорошо, ты понимаешь двумя словами, что ребенок говорит? Если ты понимаешь, и если ребенок хорошо продвигается в программах, связанных с пониманием речи на два слова, в говорении на два слова, может быть, мы сможем пойти и на три слова, хотя артикуляция у нас, ну, не как сейчас, Оль, с вами, да? Но в какой-то момент произойдет, скорее всего, такой, ну, заборчик выстроится, мы не сможем дальше идти без более улучшенной артикуляции. Это я чаще всего вижу, ну, на уровне уже трех слов происходит с ребенком. Что тогда делать? Ну, в поведенческом анализе, ну, по крайней мере, мое мышление, она ведет меня туда, что такого ребенка, у которого есть огромный потенциал к когнитивному развитию, может быть, нужно поставить на коммуникацию с помощью гаджета и с помощью визуальных карточек. Тогда его все начнут понимать, и мы предложения можем тогда развивать безгранично. У меня есть такие дети, которые вообще ничего не говорят, но с помощью визуальных карточек они выражают все мысли. Могу ли я позвонить папе? Мама, а куда ты пошла? Я там хочу то-то и то-то. Отвечают на любой вопрос по картинке, например, чем девочка режет огурец. То есть всегда есть шанс. Если даже у ребенка не развивается речь, Ну, вообще, речь это не панацея. Это мы как бы культурально, мы культурально хотим многих вещей. Ребенок пойдет в школу, мы культурально хотим, чтобы у него была математика, да? Знание о математике. О, мы думаем, математика развивает логику, математика развивает абстрактное мышление. Ну, куча других программ, это делает. Да, подумайте с точки зрения функциональности этого навыка для вашего ребенка. Каким образом за счет него он будет лучше адаптирован? Адаптирован к той социальной нише, в которой он живет. Да? Ему нужно знать, сколько будет 2 плюс 2. Нет, ему не нужно знать, сколько будет 2 плюс 2, если он у вас функционирует на уровне сейчас 3-летнего ребенка, хотя ему 7 лет. Да, и только потому, что система образования этого требует. Ну, я про это много, много могу говорить. Но вот эти вот наши как бы бараны, которые сидят в нашей голове, они подчас не дают нам возможности переключиться и посмотреть на то, что мы имеем с другой стороны. Потому что есть другие способы коммуникации, которые будут гораздо лучше, чем вот сейчас вы сидите, вы застряли на развитии более тщательного слова. Существуют гораздо лучшие способы, которые вы можете ввести ребенку и развивать его когнитивное развитие, и развивать его когнитивно без застревания на каких-то вещах. Говорю ли я про то, что не нужно будет заниматься артикуляцией? Нет, я про это не говорю. Вы будете ровно столько же заниматься, но это не будет как бы центр вашего мира. Будут другие вещи, за счет которых ребенок у вас будет прогрессировать. И потому что если вы здесь застряли, ну вот полгода у меня есть дети, которые полгода, и я их слышала сегодня, и я их слышу в июне, и я их теперь слышу в декабре. Нет, я их веду, но по другим программам. Ну вот речь, вот как она была невнятной, очень-очень серьезные моторные нарушения речи. И вот так же она вот на таком же самом уровне, она через полгода. Следующие полгода будем сидеть и ничего не делать, и заниматься только, ну, выговариванием букв.
Да, это вот.
Вот. Как бы, я про это, я про стиль жизни, то есть да. про адаптацию ребенка. Да, не нужно как бы на чем-то концентрироваться так, что это, ну, прям становится всем, что вы должны вложить туда все силы. Нет, существует много-много других ресурсов, много других маршрутов развития вашего ребенка.
Ну да, ставить акцент также на сильные стороны, которые можно формировать, которые более бегло, да, формируются, а не застревать на чем-то, что пока что, возможно, сложно пробить из-за нехватки и других навыков.
Да, да, Оля, все комплексно должно быть, вот совершенно верно.
И вы отлично подвели ко второму варианту клинического случая, вот как раз введение карточек как способ коммуникации, потому что иногда бывает, что родитель не хочет вводить карточки, потому что есть стереотип, что если мы вводим карточки, то вокальная речь не формируется. Я не знаю, слышали вы о таком стереотипе?
Ну да, да, вот этих стереотипов их очень много. И родителей нужно информировать, что это не так. Просто это не так. Вот и все.
Может быть, можете еще прокомментировать то, что вы сказали? Иногда, если сложно выйти на фразу, можно ввести карточки как дополнительная поддержка, чтобы дальше и формировать вокальную уже фразу. Как это происходит? То есть на каком-то этапе мы можем ввести карточки, и ребенок переповторяет, выкладывая карточки определенные слова, и потом вы уходите от подсказки. То есть как это примерно выглядит?
Угу. Значит, я тут, Оль, в свете вашего вопроса сразу представляю для себя двух детей. Один ребенок – это тот, у которого ужаснейшая артикуляция. Да? И вот мы работали с ним полгода, это как раз из моего предыдущего ответа, и у него ничего не улучшается. Но его же никто не будет понимать. Да? Сколько мы можем долбить, сидеть вот это вот все. И вот мы ему можем ввести систему визуальной коммуникации. И желательно такому ребенку вводить систему коммуникации сразу на гаджете. Потому что, скорее всего, он все это очень быстро освоит. Ну, учитывая, что, например, развитие понимания речи у него, допустим, уже три или, ну, два или три слова в инструкции. Да? И он очень быстро все на гаджете освоит, и нужно начинать его учить, отвечать на вопросы, дешифровать то, что мы сказали. Но отвечать на вопросы здесь понятно. Положили картинку, спросили, что это. Он нам пишет стакан, да? Здесь как бы все понятно. Или какого цвета он нам пишет, там, красного цвета. Здесь все понятно. Дешифровать, что это такое? Это когда вы ему говорите «красная чашка», и он вам вытягивает карточками «красная» и «чашка». Да? И вот у него уже получается фраза. И у меня много таких методов, с помощью которых мы начинаем формировать фразу, и дальше с помощью вот такой вот визуальной поддержки во фразовой речи уходим на все более и более длинные предложения. Почему гаджет? Потому что есть озвучка. Там можно включить опцию озвучки. Если говорить про какие-то программы, то это, скорее всего, PEX-4, потому что, ну, она достаточно классно сделана. То есть из всех программ, которые я видела, она самая понятная в том, как родителю ее запрограммировать. Потом есть тренинг этой программы на русском языке. Ольга Попова ведет тренинги по системе PECS. А когда мы выходим на фразовую речь и на то, о чем я сейчас с вами говорю, этого в системе PECS нет. Это тогда вы должны идти ко мне. И опять-таки смотреть, какие у меня есть ресурсы на данную тему, потому что это опять-таки никто не публиковал, кроме меня. И вот это тот ребенок, у которого очень плохо с артикуляцией. Гаджет, значит, еще раз, каждое слово будет слышать, потому что там можно это запрограммировать. Если ребенок слышит каждое слово, он его будет пытаться переповторять. Таким образом, у него будет однозначно все сильнее и сильнее развиваться понимание речи, говорение. У него из-за этого сама артикуляция не улучшится. Это нужны совершенно другие программы. А вот структура фразы, которую он будет нам выкладывать с помощью визуальных карточек, да, там это будет как небо и земля.
Я думаю, здесь будет
вопрос. Второй?
Да, извините, я вот просто дополню как раз вот первый пункт. Скорее всего, будет вопрос, возможно, от слушателей. Важно ли, чтобы сама программа выговаривала вот эту фразу, да, ее говорила, или же может сам взрослый сказать эту фразу, и ребенок может переповторять, или же просто слушать?
И то, и другое.
Mm-hmm.
И то, и другое. И существуют различные нюансы по различным причинам. Мы иногда можем отключать звук, и родитель будет повторять. И включенный звук, и родитель повторяет, и включенный звук. Это все будет уже там подчищаться, что каждый раз именно с этим конкретным ребенком делать, и по какой причине. Но это вот тот ребенок, которому артикуляция вот супер мешает жить. А другой ребенок, это вторая категория, ты сказала, у меня сразу как бы два ребенка в голове. А второй ребенок, это у которого прекрасная артикуляция. Я ему говорю чашка, он мне чаша или чашка. И он все выговаривает, да? Но почему-то он вот фразу на три слова мне уже не может выдержать. Я ему говорю, например, черная чашка, а он мне чашка. Да? Или, например, ребенок мне, мама варит куриный суп. Мама варит суп, а куриный куда пропало, да? Или дедушка красит желтый забор, дедушка красит забор, желтый куда пропало. Вот с такими детьми, вот как раз те методы, про которые я говорю в вебинаре, это именно выстраивание с ребенком, у которого уже достаточно тщательное выговаривание слов, они супер помогут, чтобы расширить фразу. А фраза нам нужна. Потому что у нас все идет общение фразами, так ведь? И чем более четкую фразу я смогу сформулировать своему собеседнику, тем больше вероятность, что он меня лучше поймет. Мы должны отвечать на вопросы, уметь. И, соответственно, как мы отвечаем на вопросы? Мы же про себя проговариваем каждое слово в вопросе, которое нам задает собеседник. Ну, кто-то может не верить. Верьте, это уже все доказано. Там все моторные сигналы у нас на языке уже считаны с помощью всяких магнитных резонансов. Все это уже доказано, моторная теория речи. А помимо этого, ну, описание картинки. да? Ведь все фразами должны делать. И чем у нас более длинные фразы, тем более слитное описание картинки становится. Ну вот, если посмотреть, ребенок там смотрит на картинку. Мальчик ловит рыбу удочкой. Мальчик. Вот тут удочка. Рыба рядом. Кот сидит. Камыши. Солнышко. Хорошее описание.
Ну, смотря в каком возрасте.
Ни в каком. Плохое. Если мы ребенка просим описать картинку, да, мы с вами как специалисты, то однозначно этого нам не будет хватать. Ребенок должен сказать, на картинке нарисован мальчик. Мальчик ловит рыбу. Он находится на озере. Да? У него на голове шапка. Рядом сидит кот. На крючке висит рыбка. На улице лето. Светит солнышко. Вот это вот он должен. Это что все? Предложение. Предложение. Как вы будете учить? Да, как вы будете учить такой длине предложений? Первые, а потом как вы будете их вставлять в описание картинки? Ну, это, ладно, я уже отвлеклась, это описание картинки, это очень сложный навык. Но фраза ж везде нужна. Везде нужна. Чем она длиннее, тем лучше. Вот если мы расширим у ребенка фразу до 4 слов, он сможет нам делать 4-компонентные инструкции, он на уровне 4 слов он сможет выражать свои мысли супер шикарно. Вот если кто-либо доживает до такого периода и говорит, Оля, пойдем в 5? Ну, пойдем. Но у тебя уже прекрасный уровень жизни. Уже можно ни о чем не беспокоиться. Это вот моя такая логика и философия. До 4 слов вот желательно ребенка натянуть во фразе.
А есть ли какой-то критерий? То есть вот если мы сейчас подытожим, критерий перехода. То есть как понять, в какой ситуации, на каком этапе мы переходим с одного слова на 2, с 2 на 3, с 3 на 4?
Да. Для меня хороший критерий – это сама спонтанная речь ребенка. Если вдруг в его речи начинают появляться фразы, например, «мама вода», да? Вот что-то наподобие, или «папа пришел», вот что-то такое начинает появляться время от времени. Вот для меня это, наверное, самый будет лучший критерий. А второй критерий для меня будет, что у ребенка хорошее поведение слушателя, что он четко нам может делать инструкции, понимает речь, по крайней мере, на уровне одного слова. Если мы говорим про одно слово, у ребенка одно слово в повторении, у ребенка одно слово в назывании карточки, что это или какого цвета, он говорит стакан, красный. У ребенка одно слово понимания речи. Теперь если у этого ребенка, и плюс у этого ребенка еще вдруг где-то что-то возникает уже спонтанная речь на 2 слова. То есть родители говорят, да, он мне иногда вот такие фразочки тут говорит. Его буду. Теперь, если у ребенка даже нету фраз на 2 слова, их нигде не слышали, но вдруг у него поведение слушателя раз и на 2 слова уходит. Тут я говорю про то, что поведение слушателя начинает уже опережать говорение. Говорение надо подтянуть. Почему? Вот для меня это хороший критерий. Почему подтянуть? Ну, потому что чего он одним словом-то только? Давай его на 2 слова переведем, будет более полноценная речь. И это, скорее всего, возможно будет сделать. Если одно слово тщательно выговаривается, в понимании речи есть инструкции на 2 слова, вот, шикарно. Да? Теперь еще одна ситуация. У меня у ребенка одно слово везде и называет, и понимает, и переповторяет. В спонтанной речи никогда не слышим 2 слов пока еще. На одном слове уже давно работаем. У ребенка хороший словарный запас. Он может назвать 100 предметов. Он может понять, если мы в карточках его просим, где стаканчик, да, где киса, где карандаш. Тоже может понять. Теперь я беру с этим ребенком, он готов к пониманию инструкции на 2 слова. Я даю ему инструкцию на 2 слова, и он не может ее сделать. Не может ее сделать. И в переповторении у него 1 слово. Это еще одна ситуация для меня диагностическая, что надо учить фразе на 2 слова. И тогда я у него сформирую и понимание речи на 2 слова.
Здесь очень важно, несмотря на то, что мы пишем определенную программу, мы отслеживаем, что происходит с ребенком спонтанно, и не засиживаемся на той программе, которую мы написали, потому что мы ее красиво спланировали, а стараемся эластично, скажем так, быстро поменять программу, если мы работаем, например, с фразой из двух слов, но слышим, что ребенок спонтанно иногда комментирует тремя, может, даже четырьмя словами. То есть в такой ситуации мы принимаем решение, что нам нужно немножко дальше пойти, да, и не засиживаться на этом этапе.
Скорее, да, скорее всего, да. Нужно посмотреть, не устарел ли этот этап, только потому, что он был прописан в нашей программе. Обязательное общение с родителем. Обязательное должно быть. Чего происходит у ребенка, но в других аспектах жизни. У нас замыливаются глаза. Вот. И родителям нужно спрашивать, ну, что вы думаете, да? Что вы думаете по этому поводу? Что вы думаете по поводу прогресса ребенка? И не бояться, что родитель нам скажет, что-то мне побыстрее бы хотелось, чтобы он прогрессировал, потому что я вот дома вижу уже такие вещи. Да? Вот.
Да, это очень важно на самом деле, потому что такое бывает, что можешь застрять в собственных мыслях, да, скажем так.
Да.
Может быть, вы можете какие-то дать еще общие важные комментарии для родителей и специалистов, которые работают с детьми с аутизмом, то, что вам кажется важным.
Да. Мне очень важным кажется собственное мнение родителя по поводу того, что происходит на данный момент с ребенком. Вот если у родителя хоть на краю его подсознания появилась мысль, что что-то не так, нужно ее вывести на поверхность сознания. Ее нужно озвучить и внимательно подумать, откуда у меня закралась такая мысль. И в этот момент нельзя слушать бабушку, нельзя слушать подругу, которая скажет, да у меня то же самое было, дети все по-разному развиваются. Сейчас он еще годик пройдет, он у тебя заговорит так, что ты вообще, ну, устанешь, да, от того, сколько много слов он произносит. Или бабушка там будет говорить, мама, мама. Да ну ладно, ты у меня сама-то заговорила в 3 года, да?
Да, слышим часто такое.
Да. Только то, что вам говорит ваша интуиция. Отметите все остальные мнения. Мнения, да. Идите сразу же к педиатру. Идите сразу же в центры, рядом с которыми стоит аботерапия. Делайте какие-то виды диагностики потенциально. И даже если у вас не, если у ребенка не аутизм, ну, потому что все-таки не у каждого же ребенка аутизм. Может быть, просто действительно задержка речи. Но АБА-подход, он универсален, потому что основан на принципах поведения. Все принципы поведения универсальные, могут быть применены к любому человеку. Здоровому, больному, с диагнозом, без диагноза. Да? И начинайте заниматься, просто начинайте заниматься. Да? Диагностика, продиагностируйте свое время, потому что если вы будете ее ждать, вы будете терять время. А так вы уже пойдете куда-то, начнете учиться навыкам. Ну, начнете ребенка учить навыкам. И сами, соответственно, будете тоже учиться, как работать с ребенком. То есть никогда не отбрасывать эту мысль. Да нет, ладно, сейчас через полгода все станет лучше. Нет. Нет, не бояться ее, не бояться этих мыслей. Аботерапия сейчас так далеко пошла. Раньше, 20 лет назад, вот если мы уйдем на стык, да, сейчас уже какой век, 21, 20 и 21 век. Да. Ну, статистика какая была, что среди детей с аутизмом примерно 80% детей будет с интеллектуальными проблемами. И как это на российском пространстве, на русскоговорящем пространстве называется? Умственная отсталость, да? Но сейчас эти слова уже мы стараемся не использовать, а просто говорить о неких дефицитах развития. Ну вот сейчас мы можем сказать, что эта цифра сокращается до 30-20%, что у ребенка с аутизмом, если и будет задержка интеллектуального развития после того, как мы несколько лет занимались аботерапией, то это только у 3 детей из 10. А раньше это 7-8 детей из 10. Вот таким образом наши методы улучшаются. А если родитель отгоняет от себя эту мысль, да нет, сейчас все выправится, да, то он начинает терять время. Время начинает терять, чтобы интенсивно заниматься уже сейчас, а не через полгода. То есть как бы вот так. У меня были семьи, которые родителей отселяли или отселялись сами от родителей, потому что родители всегда, родители мамы и папы, они видели в ребенке только лапочку, которую, ну, нужно баловать, любить, да, и, конечно, нужно баловать и любить, но и развивать навыки.
Да.
А не думать, что вот, сейчас все само собой придет.
Да, мне кажется, это, опять же, важная такая точка завершения подкаста. Не терять время, как можно скорее идти заниматься, потому что даже тот же диагноз, я думаю, что это проблема большинства стран, ты можешь ждать очень долго, пока ты попадешь ко всем специалистам, очереди везде большие, как можно скорее заниматься, и тогда легче подтянуть, да, необходимые базовые навыки для дальнейшего прогресса. Спасибо большое.
Еще хотела сказать, что есть же не только аботерапия, а логопедия, дефектология, нейропсихология. Ну, то есть куда-то, где-то, вот что у вас есть по месту жительства, вот обратитесь туда. У нас система американская построена так, что к педиатру мы идем, рассказываем, и педиатр нас направляет. То есть педиатр является как бы таким направляющим звеном дальше, к какому специалисту пойти. И чаще всего отправляют к специалисту по формированию начальных навыков. Это называется early intervention. Это если ребенку до 3 лет. И ребенок приходит туда, там поведенщики работают, логопеды, дефектологи. И если что-то, там ребенка диагностируют и начинают с ним работу. Как система устроена в других странах, в России педиатр мало куда может направить. Мне кажется. В европейских странах, не знаю, Оль.
Примерно то же самое. Это все-таки больше функция, наверное, психиатра. Да, если он ставит диагноз, то дальше он же пишет рекомендации, какая терапия может быть необходима. В нашей стране тоже так.
Угу. Да. Ну и, конечно же, зависит от тех ресурсов, которые есть. В Америке, особенно в очень развитых штатах, таких как Массачусетс или Флорида, Аризона, Калифорния, очень-очень много АВА-сервисов.
Mm-hmm.
В других штатах за счет того, что они большие, там большие горные массивы, они разделяют один населенный пункт от другого населенного пункта, плюс там гораздо холоднее, погодные условия, там вообще меньше народу и, соответственно, меньше специалистов, там гораздо тяжелее найти сервис. А мне кажется, в России, в принципе, найти сервис до сих пор не так легко, особенно если это регионы отдаленные от больших городов. Ну, и мне кажется, ситуация с аботерапией не самая радужная в европейских странах.
Да, вроде кажется, что все больше и больше специалистов появляется, а на самом деле нехватка остается. Да, так достаточно медленно меняет ситуацию. Спасибо большое. Очень важный разговор, я думаю, особенно здорово из первых уст услышать про исследования, поскольку исследования, правда, сложно читать. А если мы еще берем внимание, что все-таки не все владеют легким, свободным английским языком, то достаточно трудно иногда понять, да, ту информацию, которая там находится. Поэтому здорово, что вы могли нам напрямую рассказать, о чем исследования, самые важные пункты, и дальше уже специалисты могут тогда идти учиться, смотреть вебинары, брать супервизии, чтобы определенные методы изучить.
Да, именно так. И всегда верить в себя. всегда верить в своего ребенка. Обучая меньше, получай больше. Меня иногда спрашивают, что это обозначает. Это обозначает, что есть такие методы, за счет которых мы можем продвинуть функционирование нашего ребенка на совершенно другой уровень за счет привлечения минимальных ресурсов. Это вот, как я рассказывала сегодня в начале нашего разговора, что если мы научим ребенка вокальной имитации, всего лишь навсего этому навыку, он сможет учить слова в несколько раз быстрее. Обучали-то всего ничего, а сколько получили? Получили теперь 2 слова в день. И еще такой факт приведу. Очень многие родители говорят, что ребенок рассыпается, когда он переходит из начального звена школы в среднее звено. И здесь приведу вам один факт. Скорость приобретения слов ребенком, которому 4, 3, 6 лет, 2 слова в день. Скорость приобретения ребенком количество слов, новых слов в день примерно 6-7, начиная с 1 класса до 3. А дальше скорость приобретения слов, она уже за 10 слов в день. Когда мы с вами выходим из программы нашей любимой общеобразовательной школы, у нас минимум словарный запас 20 тысяч слов. Да? То есть ребенок еще кое-как где-то с какими-то модификациями тянул начальное звено школы, но при таком обилии словарного запаса, который дается школьной программой общеобразовательной, он уже перестает вытягивать этот материал. Почему? Скорее всего, потому что у него не сформировано вот этих вот базовых навыков. Вот это вот то, что ребенок слышит себя, и на фоне того, что он услышал от самого себя, он теперь действует, у многих детей остается несформированным. И из-за этого происходят очень-очень многие проблемы. Поэтому это нужно адресовать с самого-самого начала. И за счет этого ребенок будет гораздо быстрее учиться.
Я сейчас сразу вспоминаю, и мне просто, когда смотрю ваш Инстаграм, ваши ролики с мужем, это то, что мне всегда поднимает настроение, да, потому что у вас уже муж сам эксперт, живя, наверное, с вами. Он уже и терминологию поведенческую знает, да, и может объяснить определенные вещи. И это забавно. Он же тоже слышит и переповторяет, да, и он запоминает новые слова из этого.
Да, да. Лучший эксперт ВАБа он у меня. После меня.
Спасибо большое. Надеюсь, что нашим слушателям что-то окажется очень важным и что-то новое они услышат. Было бы здорово, если бы в каких-то комментариях, в каких я пока не знаю, я напишу в тексте, они уже это обозначили, да, что было важным.
Ой, спасибо большое, что пригласили меня. Я всегда как бы люблю делиться вот этими основополагающими вещами, да, и объяснять родителям, что им нужно делать. Потому что мало вот таких ресурсов, где окей, и что? Скажи мне шаг 1, шаг 2, шаг 3, скажи мне это. Да, так что спасибо за вашу программу.